эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Правозащитники о первом президенте России Борисе Ельцине. Вспоминаем сегодня ельцинскую Россию. Сравниваем с Россией путинской. Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, а в прошлом председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по международным делам, беседую с ним.
Владимир Петрович, ну многие, конечно, помнят крылатые фразы Бориса Николаевича, но вот среди них есть и такая. «Пускай республики возьмут себе столько независимости, сколько смогут проглотить», я цитирую по памяти. Вот многие ставят вину Борису Николаевичу именно то, что он развалил Советский Союз, даже в самих бывших республиках Советского Союза. Вы, насколько я знаю, вели работу по подготовке новых договорных межгосударственных отношений с бывшими республиками Советского Союза. Вот ваше мнение по этому поводу, что вот в то время было? Как вы можете охарактеризовать ту работу?
Я глубоко уважаю Бориса Николаевича. Я считаю его верховным главнокомандующим той армии свободы, которой я имел честь принадлежать, и горжусь этим. Конечно, можно придираться ко многим вещам, которые он сказал, к некоторым вещам, которые он сделал. Но как о великих писателях, о великих политиках, должен судить по наивысшим результатам. Конечно, наверное, это не очень удачная формула, хотя ее надо воспринимать в том контексте, который был. То, что Ельцин разрушил Союз, это неправда. Ельцин принял разрушенный Союз. Союз разрушался не при нем, он разрушался долгое и долгое время. Он разрушался при Ленине, который предложил создать государство, состоящее из формально союзных республик. Разрушался при Сталине, который выселял народы и создавал очень серьезные трения. Разрушался при Хрущеве, который ни с того ни с сего дарил, так сказать, различные территории от России, там, Украине и так далее и тому подобное. Разрушался при Брежневе, который под эгидой стабильности и порядка создавал и терпел создание национальных элит в республиках, не вполне национальных, многих. Да в том числе и те, где население титульное было в меньшинстве, которые ему аплодировали по случаю приезда и по случаю каких-то юбилейных торжеств, а сами делали, что хотели. Ну и, наконец, естественно, при Горбачеве, где этот процесс уже вышел наружу и обострился. Так что говорить о том, что Ельцин развалил Союз, это неправда. Ельцин пытался в разваленном уже Союзе создать какие-то точки опоры, при которых можно было существовать и России, и государствам вокруг нее более или менее бесконфликтно, без гражданской войны, без моря крови. Что-то он делал удачнее, что-то он делал менее удачно. Но главного массового кровопролития, эквивалентного с гражданской войной, удалось избежать, это его великая заслуга.
Вы были послом России в США в очень неблагополучное время, с февраля 1992 по сентябрь 1993 года, если я ничего не путаю, да, правильно?
Ну, скорее с февраля-марта 92-го по февраль-март 94-го, но это не имеет значения.
А, ну тем более. Как складывались отношения России с Западом? Действительно ли внешняя политика ельцинского периода, вот как многие сейчас утверждают, была, ну, можно охарактеризовать ее как работу исключительно по получению финансовой помощи Запада?
Вы знаете, я бы не полностью согласился с вами, говоря об абсолютно неблагополучном времени. Это было время непростое. Это было время, с одной стороны, когда, конечно же, Советский Союз разваливался, и Россия была еще очень слабой. В этом смысле это не благополучное время, потому что международные дела – это довольно циничные дела, и там фактор силы, геополитики, связанные с фактором силы, имеет очень большое значение. И с другой стороны, это было время, когда Россия была исключительно популярна. Не только потому, что она была слабой, но потому, что она была сильной. Сильной настолько, что она могла преодолеть свои собственные, так сказать, исторические глубокие инстинкты и начать строить демократическое общество, демократическое государство. Поэтому как посол я был весьма популярен. Не из-за особенностей своей личности, или во всяком случае на 95% не из-за этого, а из-за того, что Россия стала восприниматься как страна нормальная. Вот такая вот история. Сейчас другая история, это другой разговор. Сейчас Россия начинает становиться немножко посильнее. И будучи немножко посильнее, она ведет себя, как любое другое государство, хочет реализовывать эти силы на международной арене. Она как бы выныривает, так сказать, из глубины. И когда выныривают из глубины люди, они тяжело дышат, они там бьют ладонями по поверхности, может быть, излишние брызги, так сказать, создают. Но к этому тоже надо приспосабливаться. Америка и другие страны к этому трудно приспосабливаются. Ну, я думаю, что это зависит и от них, и от нашего искусства. Надо сочетать в себе и последовательность, и твердость, но не раздражительность, а нормальная гибкость, нормальное спокойствие. Так что всему свое время. Тогда было одно время, сейчас другое.
Ну вот действительно, многие правозащитники говорят, что сегодняшняя Россия теряет очень много завоеваний, тех демократических завоеваний, которые были в период Ельцина. Это и свобода слова.
Знаете, вот такая идеологема, я бы сказал, что при Ельцине была полная демократия совершенная, а в настоящее время полная чуть ли не диктатура и чуть ли не фашизм, как некоторые утверждают. Эта идеологема на меня, как человека опытного и все-таки исходящего из реальных факторов, действует очень плохо. Я не люблю идеологию вообще, потому что идеология – это ложное знание. Идеология – это такая история, когда люди, заранее имея какую-то целенаправленную схему, под эту схему подбирают кусочки, так сказать, правды, кусочки полуправды, кусочки лжи и так далее. Я сыт идеологией советских времен. На самом деле ситуация значительно сложнее. На самом деле, безусловно, был большой рывок к свободе во времена Ельцина. Большой прорыв, связанный со многими проблемами, со многими драмами, откатами. Достаточно посмотреть на то, что сделали с парламентом, плохим, неуступчивым, но Верховным Советом, например, помните, да? Я помню. Вот, и многое другое. Сейчас происходит то, что происходит почти в каждой большой революции. После большого рывка вперед существует определенный откат и стабилизация. Стабилизация и откат в каждой революции неизбежны, если ты историк и знаешь историю английской революции, французской и так далее. Весь вопрос в том, сохранятся ли многие базовые достижения, которые были достигнуты, или они будут стерты с лица земли, и все придется начинать сначала. Я считаю, что пока наше общество далеко превосходит советское общество по сумме политических, правовых и демократических технологий, при том, что отступление имеет место. Я надеюсь, что мы заканчиваем тормозить. И задача, конечно, всех людей демократически убежденных состоит в том, чтобы участвовать в процессе торможения и торможения. И вот думаю, что если это нам удастся, то дальше будут разные годы, как во Франции были 30-е годы, 19 века, 40-е, не дай бог Парижская коммуна, надеюсь, мы ее минем. Не дай бог, английские там примеры, когда 6 спикерам отрубили голову, так сказать. Я думаю, что мы пойдем более гладко. И роль Ельцина в этом, что мы пошли более гладко, без гражданской войны, будет огромна.
Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России. Представители общественных правозащитных организаций склонны к более резким высказываниям в адрес российского президента Владимира Путина. С этой целью они собрались в Новопушкинском сквере в Москве. Свое выступление посвятили первому российскому президенту. Вот лишь некоторые надписи на плакатах, которые держали демократы. Ельцин был гарантом наших прав и свобод, Путин – только своих. Или «Спасибо вам, что не преследовали мирную оппозицию». А вот еще «Защитите Конституцию от ее гаранта». Слово одному из организаторов митинга Льву Пономареву.
Беспредел в России. Государственный экстремизм, я бы сказал, в России, который сейчас существует. Вот это цель этого митинга.
Почему так мало людей стало приходить?
Ну, спросите у людей. Моя задача позвать. Митинг был назначен еще до 14-15 апреля. Мы заявку подали до этого, потому что мы понимали, что 14-15 людей забьют. Мы знали заранее. Поэтому мы хотели важно провести митинг правозащитников с целью защитить людей, которых избивают, с целью привлечь внимание власти, там, средств массовой информации к этому беспределу, с требованием потребовать отставки Нургалиева и Патрушева. Нургалиеву понятно. Когда людей бьют, то понятно, за что Нургалиев, потому что он должен нести персональную ответственность за все, что происходит, я считаю. А Патрушев, потому что все гражданские активисты по всей стране находятся под колпаком спецслужб. Нагло ведут слежку, демонстрируют электронную переписку, телефонные разговоры. Более того, превентивно задерживают перед акциями. И либо сейчас мы как-то это все остановим, эскалацию, либо страна вернется назад в тоталитаризм. Более того, хочу сказать, что это может быть не Путин сделает, это сделают другие люди, которые используют вот эту базу данных на гражданских активистов в России, чтобы их вовремя всех задержать и совершить переворот ДКЧП-2.
То есть вы считаете, что такое...
Это абсолютно реально сейчас, это абсолютно, в любой момент. Особенно перед выборами президента.
Слово главе московской хельсинской группы, тоже организатору этого мероприятия, Людмиле Алексеевой.
Это митинг солидарности с теми, чьи права нарушает власть постоянно, и гражданские, и политические, и социальные, и экономические. И это митинг солидарности с теми, кто находит в себе силы и мужество протестовать против этих нарушений. Ну и потом неожиданно прибавилось к заявленной цели митинга сочувствие родным и близким Ельцина, нашего первого президента, у которого было много ошибок, ему было за что просить прощения у народа, но его права он старался соблюдать, и прежде всего такое важное наше общее право, как свобода выражения убеждений, свобода получения информации, свобода средств массовой информации. Я считаю, что когда Путин закончит свой срок, ему есть за что извиняться перед своими согражданами за систематическое, планомерное наступление на их права, на весь спектр их прав, которые, несомненно, только без ведома президента, но по решению президента происходит. На это нельзя закрывать глаза.
А вот глава русского пенцентра Александр Ткаченко против того, чтобы устраивать митинг в дни, когда страна хоронит первого президента России. Но в Новопушкинский сквер пришел из солидарности.
Я считаю, что как-то есть что-то в этом, когда еще человек не остыл, а мы проводим митинги, там, ну, я понимаю, солидарности. Надо помолчать хотя бы день, два-три. Мы же люди, там, ну, мы же такие упертые. Хорошо, мы обвиняем в чем-то власть. В их упертости. Но мы иногда сами проявляем такие упертости глупые, да, что вот надо обязательно сегодня. Все-таки Борис Николаевич был сложный человек. Он делал много неправильного, но он делал их в правильном направлении, да. И мне как-то грустно. Это целая эпоха из меня тоже ушла. Я бы хотел сегодня вообще помолчать.
Народу в этот день, 26 апреля, было разве что десятка три правозащитников, столько же журналистов, да несколько случайных прохожих. Не то, что в 90-е годы, когда поддержать Ельцина на митинг выходили около 30 тысяч сторонников демократии. Как это было из архива «Радио Свобода» март 1993 года. Рассматривается вопрос об импичменте президенту Борису Ельцину.
В эфире специальное 20-минутное приложение к информационной программе Liberty Life «Свобода в прямом эфире». Политическое будущее России обсуждается в Большом Кремлевском дворце и на улицах Москвы. Такова тема выпуска. У микрофона Савик Шустер. Сразу после окончания утреннего заседания съезда народных депутатов Борис Ельцин отправился на митинг своих сторонников, рассказывает Дмитрий Волчек.
Погожий весенний день, Тверская от Триумфальной площади до Пушкинской заполнена народом. Примерно 30 тысяч сторонников Ельцина собрались на манифестацию в защиту президента. Играет духовой оркестр, трепещет огромное трехцветное полотнище российского флага, памятное по августовским дням. Рядом на палке чучело Хасбулатова.
Наше мнение, мнение народа, совершенно не желает слушать. Они только свои коммунистические идеи тут толкают и все. А нам это не интересно. Мы уже устали от них. Мы уже не хотим ничего, не хотим нормальной, свободной жизни. Вот что мы хотим. Человек, пусть они послушают нас прежде всего.
Действительно, прям вот меня возмущает. Я говорю, вот я честно говоря, голосовала против Ельцина. А сейчас я вот прямо... 5 раз будем голосовать, и 5 раз только за него.
Да, потому что он единственный, вы посмотрите, ведь сколько его оскорбляет, сколько его он не принял никаких, ни репрессий, никаких. Вы посмотрите, в Чечне что затеяли, и все-таки Ельцин все это спустил на тормозах, все тихо, мирно. Это человек, который думает о России, а эти все подонки, они хотят просто власть схватить, вот только так.
Что бы вы хотели в краткосрочной перспективе, референдум или...
Референдум, да, и разогнать съезд, они не дадут Ельцину работать нормально.
Неделю, столько денег, одна поездка, у меня сестра хоронила отца, 25 тысяч билет на самолет в Новокузнецк. Они здесь летают взад вперед. Сколько это стоит?
Хоть бы дело решали.
Все против закрыть телевидение России, которое единственный голос, который мы слушаем. С августа 91 года. И ваша радиостанция тоже.
Спасибо сказать нашим журналистам, нашим комментаторам, которые поддерживают Ельцина, которые дают правильную расстановку сил. Понимаете, это же тоже большое мужество. Сейчас они хотят их прикрыть, хотят закрыть. Вот. Мы только за свободу печати, за свободу мнения.
Переписал я некоторые лозунги, неожиданные и забавные. Вот один в рифму. «Цирк Никулина мы любим, цирк Хасбулатова погубим». И без рифмы. «Коммунисты, съездюки, прочь от власти, от ТВ». Эротическое. Прохасбулатовские самцы изнасиловали стареющую конституцию во всех позах по всем вариантам. И снова в рифму. «Вон нардепы из Кремля, чешете языки вы зря, души русской не понять и наш дух не унять». Декларативное. «Долой лживую хамоватую серость Верховного Совета и полуграмотную глупость Конституционного Суда». Но больше всего лозунгов против вице-президента, типа «Рудской, ты не офицер» и председателя Конституционного